«У некоторых хорошо получается быть слепыми, у других — не очень», — сказал Алексей и улыбнулся. «У меня получается просто здорово».
«Отлично. Будем называть тебя Алексис, это само великолепие».
«Мне нравится».
«А теперь», — провозгласил я, «Алексис великолепная, с помощью своих ультрасонических способностей к перцептивному восприятию», — она хихикнула,
«скажет нам, сколько я показываю пальцев». «Два».
«Ух ты», — сказал я, — «ты права. Это ж действительно класс».
«Врёшь ты всё».
«А как ты узнал, что вру?»
«Да ведь вероятность правильной догадки одна к пяти. То есть все шансы против меня. К тому же твой голос ясно и четко говорит. Я вру».
Я засмеялся. «Нет, она поразительна. Алексис великолепная, как всегда, бьет без промаха». Алексис улыбнулась, а я вдруг заметил, как эта улыбка подходит к ее полузакрытым глазам. Как будто она пробовала на вкус какой-то чудесный деликатес. Ну, например, баклажаны с пармезаном в исполнении моего папы. Блюдо, которое в любых других руках превращается в отраву. Алексис снова погладила Мокси.
«Жаль, Кельвин не смог с нами пойти».
«Да, жаль. Я бы, пожалуй, за весь вечер даже не вспомнил бы о шва и сейчас почувствовал себя немного виноватым. И рассердился на себя за это. А потом разозлился, что рассердился. Хотя с какой-то радости шва должен быть на нашем свидании».
«Это вовсе не свидание», — возразил Алекси. «Захождение на свидание платы не берут».
«Она думает, что поддела меня. Как бы не так».
«Да, но тебе не полагалось знать, что я получаю плату.
И если уж ты знаешь, что мне платят, и все равно идешь, значит, это свидание и точка». На это она не нашлась, что возразить. Наверное, моя железная логика поставила ее в тупик.
«Что-то в Кельвине есть такое необычное», — проговорила она.
«Он функционально невидимый», — пояснил я, «обладающий недостаточной наблюдаемостью».
«Он считает себя невидимым?»
«Он невидимый и есть. Ну, что-то типа того». Лекси вытянула губы так, что они стали похожи на ту пышную красную резинку, которой она стягивала волосы, и проговорила.
«Нет, там кроется что-то большее. То ли ты этого не знаешь, то ли не хочешь мне сказать».
«Ладно, вот тебе. Его мать исчезла прямо посреди супермаркета Уолтбаум. А может, его отец разрубил ее на куски и разослал по всем 50 штатам. Никто толком не знает, где правда».
Да, как бы там ни было, а такое, наверное, накладывает свой отпечаток на человека».
«Да ничего на нем не отпечаталось, по-моему».
«В его ауре ощущается что-то очень светлое», — добавила Лекси.
«В его ауре скорее ощущается что-то пахучее», — сказал я. «Ему надо бы начать пользоваться дезодорантом». В это время свет в амфитеатре притушили, и публика начала аплодировать, вызывая полюбившихся артистов на сцену.
«Может, вам пора поменяться местами?» — сказал Алекси.
«А?»
«Я сказала, может, тебе надо начать выгуливать собак, а Кельвин пусть побудет моим эскортом».
Такого я не ожидал. Ее фраза ударила меня в место, о существовании которого я и не подозревал. На память мне пришел эпизод из сериала о буднях хирургов. Они там оперировали одного беднягу и нечаянно прокололи артерию. Хлынула кровь. «У нас кровотечение!» — завопил хирург, и все помчались к операционному столу, как угорелые. Правда, никто и не думал мчаться к истекающему кровью мне. «Почему бы и нет?» — сказал я. «Если тебе этого хочется». Но тут заиграл ансамбль, и я быстро вытер навернувшиеся на глаза слезы, хотя и знал, что Лекси их не видит. На следующее утро Лекси прямо заявила деду, что ей известно про то, что он платит ее парням-компаньонам. Я появился в квартире Кроули после ланча, решительно настроенный подать в отставку, прежде чем мне дадут под зад. Но этого удовольствия старикан мне не доставил.
«Я капитально ошибся в тебе», — заявил он. «Это ж надо быть таким убожеством. ты не сумел даже удержать от нее в тайне нашу маленькую финансовую договоренность.
Да она уже об этом знала, огрызнулся я.
Откуда она могла узнать? Ты что, за дурака меня держишь?
Угу, по временам.
Он фыркнул. Храбрость приладилась погрызть его туфлю. Старик бросил в нее игрушкой-жевалкой. Та, ударив собаку по носу, отлетела, собака устремилась за ней, а потом со счастливым видом утопала прочь с пожеванной и обслюнявленной игрушкой в пасти.
«По-видимому, ты учудил что-то такое, что моя внучка от омерзения предпочитает проводить время со шва. Ты отныне разжалован в собаководилы».
«Кто сказал, что я собираюсь и дальше на вас пахать?»
«Ты?» — спокойно ответил Кроули. «Ты вызвался работать 12 недель на благо общества».
«Хорошо, а теперь отзываюсь обратно».
«Пф, жаль», — сказал старикан. «А я-то думал, что у тебя есть какие-то понятия о чести и совести».
Я скрипнул зубами. Не знаю, с чего мне вдруг стало важно, что обо мне думает этот старый пень, но... «Мне было важно. Он прав. Я убожество. Даже уйти достойно не смог. Когда мне идти с вашими собаками? Сейчас или позже?»
«Да когда хочешь», — сказал он и укатил.
На этот раз, к его чести, он не стал открыто злорадствовать над моим унижением. Я отправился за поводками и всю вторую половину дня старался не думать ни о чем, кроме выгула собак.